Глава первая. Знаете ли вы, что значит быть бедным? Не бедным надменной бедностью, на которую жалуются люди, проживающие от 5 до 6 тысяч фунтов в год и жалующиеся на невозможность сводить концы с концами, а действительно бедным. Положительно, жестоко, отвратительно бедным, отталкивающей, унижающей, ужасной бедностью. Бедностью, которая заставляет вас облекаться в одну и ту же одежду, пока она окончательно не изношена, и отказывает вам в чистом белье, так как цены за стирку разорительны. Которая отнимает у вас уважение к самому себе и заставляет вас красться смущенным по улицам, вместо того, чтобы ходить с поднятой головой, сознавая свое независимое положение. Вот про какую бедность я говорю. Это проклятие, держащее благородное рвение под спудом унизительных забот. Это нравственная язва, въедающаяся в сердце даже благонамеренного человека, который внезапно делается и завистливым, и злым, и готовым на всякое преступление. Когда бедняк видит тучную светскую женщину, развалившуюся в своем роскошном экипаже со следами излишнего питания на лице, и безмозглого сладострастного молодого человека, шатающегося часами без дела, как будто весь свет с его миллионами честных тружеников сотворен лишь для его случайного развлечения, тогда его тихая кровь превращается в яд, и его страждущий дух возмущается и восклицает: «Зачем во имя Бога существует такая несправедливость? Зачем негодному бездельнику иметь полные карманы золота благодаря случайной наследственности, тогда как я, работая с утра до ночи, с трудом добываю себе кусок хлеба?» Действительно, зачем? Зачем злые люди процветают, как зеленое лавровое дерево? Я часто думал об этом. Теперь, пожалуй, я мог бы решить задачу уже по личному опыту. Но какой это был бы опыт? Кто поверит в его действительность? Кто поверит, что нечто столь странное и ужасающее могло выпасть на долю простого смертного? Никто. Однако это правда. Правда существеннее, чем все то, что считается правдой. Я знаю также, что многие люди переживают теперь точно такие же обстоятельства, какие пережил я, под тем же влиянием, сознавая иногда, что они находятся в греховных тенетах, но обладая слишком слабой волей, чтобы вырваться из сети, в которую они самовольно впутались. Выучатся ли они уроку, которому выучился я в страшной школе под руководством ужасного наставника? Сознают ли они, как я осознал, до самых мелких фибр моего умственного понимания неопровержимое существование обширного, индивидуального, деятельного ума, невидимого, но неустанно работающего за завесой всеобщей материи, словом, вечного и несомненного Бога? Если так, то темные задачи станут для них светлыми. Они поймут, что кажущаяся им несправедливость в действительности великое правосудие. Но я не пишу с целью убедить своих товарищей, людей. Я слишком хорошо знаю их упрямство. Я сужу о них по себе. Гордая самоуверенность некогда съедала меня, и я понимаю, что другие могут быть в том же положении. Я только хочу передать различные приключения моей карьеры в том порядке, как они случились, предоставляя более светлым умам задачу объяснить суть человеческого существования, насколько возможно ясно и хорошо. В одну холодную зиму, оставшуюся в памяти у всех за ее необыкновенную суровость, когда огромная волна сильнейшей стужи распространилась не только по благословенным островам Великобритании, но и по всей Европе, я, Джеффри Темпест, находился в Лондоне и умирал с голоду. Голодающий человек редко внушает должную симпатию, и мало кто верит в действительность его нужды. Почтенные люди, только что наевшиеся досыта, недоверчивее всех. Некоторые даже улыбаются иронически, когда им говорят о голодающих, как будто это случайная шутка, выдуманная для послеобеденного развлечения. Или с возмутительной невнимательностью, характеризующей светских людей до такой степени, что они задают вопросы и не дожидаются, или не понимают ответа, хорошо покушавшее собрание, услыхав о чьей-нибудь голодной смерти, лениво роняет слова: «Как это ужасно!» И немедленно приступает к разбору последней новости, изобретенный для приятного препровождения времени. Быть голодным — это так грубо и пошло. Это никак не может служить темой для разговора в воспитанном обществе, поевшем всегда больше, чем того требует организм. Но в том периоде, о котором я говорю, я, ставший впоследствии человеком, которому завидовали все, знал слишком хорошо жестокое значение слова «голод». Знал гложущую боль и страшную смертельную слабость, вызванную им, и ненасытное животное рвение к пище. Одним словом, все ощущения, которые достаточно скверны для людей, привыкших к ним, но которые, пожалуй, еще ужаснее, когда они испытаны впервые человеком, принадлежащим, как ему кажется, к высшему свету. Я чувствовал, что не заслуживал тех страданий, которые местами приходилось переносить. Я работал усердно, с самой смерти моего отца, как только узнал, что все состояние, которое, по моим ожиданиям, должно было перейти мне, едва хватит на уплату кредиторов. И что ничего со всего дома и имени не останется мне, кроме разве золотой рамки с миниатюрой матери, умершей, когда я родился. С самого того времени, повторяю, я тянул лямку и трудился неустанно. Пользуясь своим университетским образованием, я занялся литературой. Я искал работу, кажется, во всех лондонских редакциях. Многие отказывали мне, другие брали меня на пробу. Но ни от кого я не мог добиться постоянного жалования. Всякий, кто хочет содержать себя исключительно трудом мозгов и пера, рискует вначале быть отвергнутым. Его усилия осмеяны, его рукописи возвращены непрочитанными, и им интересуются меньше, чем осужденным убийцей, находящимся в тюрьме. Убийца, по крайней мере, одет и накормлен. Изредка снисходительный сторож соглашается поиграть с ним в картишки. Но на человека, одаренного оригинальными мыслями и способностью выражать их, смотрят как на нечто хуже преступника. И весь чиновничий люд соединяется, чтобы общими силами уничтожить его. Я принимал и удары, и пинки, в угрюмом молчании и продолжал жить. Не из любви к жизни, а просто потому, что я презирал трусость, наталкивающую на самоубийство. Я был еще довольно молод, чтобы не терять надежды. Смутная мысль, что и моя очередь настанет, что вечно кружащееся колесо фортуны, столь жестоко давящее меня теперь, когда-нибудь да подхватит меня, заставляла меня уныло продолжать существование. Но это было бессмысленное существование. Больше ничего. В продолжении 6 месяцев я вел критические статьи в одном известном литературном вестнике. Мне посылали 30 романов в неделю для разбора. Я рассматривал наскоро штук 8 или 10 и писал на них целый столбец ругани, оставляя другие без всякого внимания. Я пришел к заключению, что эта система вызывала одобрение. Мой редактор был доволен и щедро платил мне в размере 15 шиллингов в неделю. Но в один злосчастный день я переменил тактику и горячо похвалил произведение, которое по совести отличалось хорошим направлением и безусловной даровитостью. Автор, оказалось, был старым врагом моего редактора. К несчастью для меня, мои похвалы ненавистного ему человека явились в печати. Результатом этого было то, что личная злоба взяла верх над общей справедливостью, и я был моментально уволен. После этого я протянул еще некоторое время, писав сущую дребедень в ежедневных газетах. Я существовал обещаниями, которые никогда не исполнялись. И дошел до того, что, как я говорил раньше, в начале января этой суровой зимы я очутился без копейки, лицом к лицу с голодной смертью. Кроме того, я еще задолжал за убогую конуру, которую снимал недалеко от Британского музея. Я провел целый день в поисках заработы, объехал все редакции. Но не было ни одного вакантного места. Я также безуспешно старался поместить свою рукопись. Роман, не лишенный достоинства, но который, по всеобщему мнению чтецов в редакциях, никуда не годился. Эти чтецы, как я потом узнал, большей частью сами занимались беллетристикой и в свободные минуты разбирали присланные в редакцию рукописи. Я никогда не пойму логики этого устройства. Для меня это кажется способом поощрять бездарность и угнетать оригинальные умы. Простой разум указывает на факт, что чтец, желающий сохранить свое место в литературном мире, естественно, будет скорее поощрять посредственные произведения, чем те, которые могли бы затуманить его славу. Как бы там ни было, хороша ли эта система или нет, во всяком случае, я и мой злосчастный роман пострадали от нее. Последний издатель, к которому я зашел, был добряк, который посмотрел на мое исхудалое лицо и изношенную одежду с видимым состраданием. «Мне жаль», — сказал он, — «очень жаль. Но приговор моих критиков единогласен. Насколько я могу судить, вы смотрите на все с серьезной точки зрения и слишком строго судите современное общество. Это не годится, батюшка. Никогда не нападайте на высшее общество. Оно покупает книги. Если бы вы могли написать какую-нибудь любовную повесть, что-нибудь рискованное, не совсем нравственное, вот это удовлетворило бы нынешние требования». «Простите», — перебил я уныло, — «вы совершенно уверены в правильности вашего суждения о современном вкусе». Редактор улыбнулся мягко и слегка насмешливо, как будто удивляясь моему абсолютному неведению. «Конечно, я уверен», — отвечал он. «Я основательно изучил общественный вкус, как изучил собственный карман. Но поймите меня, Я не советую вам писать книги на неприличные темы. Вы можете это предоставить передовой женщине. Но уверяю вас, что серьезная литература продается туго. Критики не поощряют ее. Во-первых, им и публике нравится одно и то же. Что-нибудь реальное, сенсационное, написанное газетным стилем. Литературный язык, язык Аддисона — ошибка.
«Я тоже ошибка», — сказал я, сделанной улыбкой. «Во всяком случае, если то, что вы мне говорите, правда, я должен откинуть перо и заняться другим ремеслом. Я принадлежу к старой школе и считаю литературу за высшее звание. Я предпочитаю отказаться от нее, чем добровольно ее унизить». Редактор посмотрел на меня не то удивленно, не то недоверчиво.
«Ну что же», — заметил он наконец, — «вы ударяетесь слегка в Дон Кихотство. Это пройдет. Пойдемте в мой клуб и пообедаем вместе».
Я стремительно отказался, поняв, что предложение было сделано ввиду моего отчаянного положения. Гордость, пожалуй, неуместная гордость, пришла мне на помощь. Я быстро распростился с редактором и, схватив отвергнутую рукопись, вернулся в свою убогую квартиру. Когда я подымался по лестнице, меня остановила хозяйка, прося меня уплатить за квартиру не позже следующего дня. Старуха говорила вежливо. Видно было, что она сочувствовала мне. Эта жалость уязвила меня столько же, как недавнее предложение издателя пообедать с ним. И с видом почти наглой уверенности я обещал уплатить следуемые с меня деньги в назначенное время, хотя совершенно не знал, откуда достать требуемую сумму. Достигнув своей комнаты и закрыв дверь на ключ, я швырнул ненужную рукопись на пол и, беспомощно опустившись на стул, начал громко ругаться и проклинать судьбу. Меня это слегка облегчило. Хотя я был изнурен голодом, я еще не дошел до слез. Бешеное проклятие было для меня таким же утешением, как приступ рыдания для нервной женщины. Но я не мог плакать. И, несмотря на глубокое свое отчаяние, не был способен обратиться к Богу. Откровенно говоря, в то время я не верил в Бога. Я был вполне доволен собой и презирал старые суеверия и даже саму религию. Конечно, меня воспитывали в христианской вере, но, несмотря на это, духовно я блуждал в каком-то хаосе, умственно был скован мнениями окружающих, а физически дошел до крайней нужды. Мое положение было отчаянное, и я сам был отчаянный. Если добрые и злые ангелы когда-либо бросают жребий за душу простого смертного, то в этот момент они бросали его за мою душу. Несмотря на все это, у меня было сознание, что я сделал, что мог. Я был загнан в угол людьми, желавшими отнять у меня даже право на существование. Но я боролся с ними. Я работал честно и терпеливо. Все было напрасно. И я знал о существовании мошенников, наживавших большие деньги, дураков, скопивших миллионы. Их благосостояние указывало на то, что честность не всегда венчается успехом. Но что мне было делать? Как приступить к иезуитскому «делай зло, чтобы достичь добра», личного добра? Я продолжал размышлять в этом духе, но как-то вяло и бессвязно. Ночь была чрезвычайно холодная. Мои руки окоченели. Я старался согреть их у керосиновой лампы, которой хозяйка позволяла мне пользоваться, несмотря на запоздалые платежи. Внезапно я заметил три письма на столе. Одно в длинном голубом конверте, похожем на нотариальную повестку или возвращенную рукопись. Другое с почтовым клеймом из Мельбурна. А третье — толстая квадратная, посланная с красным золоченым княжеским гербом на обороте. Я равнодушно перевернул все три конверта, потом, взяв австралийское, подержал его минуту в руке, раньше, чем сломить печать. Я знал, от кого оно, и старался угадать его содержание. Несколько месяцев тому назад я написал подробный отчет своих возрастающих долгов и бесконечных неприятностей одному товарищу по школе, который, находя Англию слишком узкой для своего тщеславия, отправился в дальние страны, надеясь наткнуться на золотые россыпи. Я узнал, что его дела шли хорошо и что он создал себе вполне обеспеченное положение. Основываясь на этом, я решил попросить у него 50 фунтов в долг. Я держал в руках его ответ, не решаясь открыть его. «Конечно, отказ», — сказал я вполголоса. «Как бы товарищ ни был хорош с вами, он мгновенно черствеет, когда дело идет о деньгах. Он выразит глубокое сожаление, сошлется на застой торговли и скверные времена для финансовых оборотов и кончит надеждой, что все обойдется. Я знаю все это наизусть. Впрочем, с какого права я требую от него больше, чем от других? Несколько сентиментальных дней, проведенных рука об руку в Оксфорде. Вот к чему сводится наша дружба». Я невольно вздохнул, и нечто вроде тумана застлало мне глаза. Я увидал опять серые башни Мирной Магдалины и светло-зеленые деревья нашего милого университетского города. И я, и товарищ, письмо которого я теперь держал в руках, мы бродили вместе, молодые, счастливые, и воображали, что мы гении, родившиеся специально для обновления мира. Мы оба страстно любили классиков и были начинены Гомером и мыслями и правилами бессмертных греческих и римских писателей. В то время мы действительно воображали, что сотворены из того же теста, как герои. Но вступление на общую арену вскоре отняло у нас наше самомнение. Мы превратились в простых тружеников. Прозаические задачи каждого дня отогнали Гомера на задний план. И мы поняли, что общество интересуется более последним нецензурным скандалом, чем трагедиями Софокла и мудростью Платона. Ну, что же, с нашей стороны было, несомненно, глупо надеяться возобновить мир, тогда как Платону это не удалось. Но даже черствый циник не станет отрицать, что приятно вспоминать дни юности, сознавая, что это время, по крайней мере, не было лишено благородных стремлений. Лампа тускло горела, и мне пришлось поправить ее раньше, чем приступить к чтению письма друга. В соседней комнате кто-то играл на скрипке. Играл хорошо, нежно, иногда даже с некоторым брио. Звуки отделялись один за другим, и я прислушался к игре со смутным ощущением удовольствия. Я ослаб от голода и медленно переходил в какое-то полусознательное состояние. Захватывающая прелесть музыки, вызывая во мне эстетические и, пожалуй, сладострастные ощущения, уничтожили на некоторое время более животные требования. «Ну вот», пробормотал я, обращаясь к незримому музыканту. «Ты упражняешься на скрипке ради жалкого вознаграждения, которое еле хватит на твое пропитание. Может быть, ты участвуешь в каком-нибудь дешевом оркестре? Или просто играешь на улице, где посреди роскоши ты умираешь с голода? Ты не можешь надеяться попасть в высшие круги и стать модным музыкантом. Если же ты надеешься на это, то жестоко ошибаешься. Играй, мой друг, играй. Звуки, вызванные тобой, крайне приятны и должны были бы составить твое счастье. Желал бы я знать, действительно ли ты счастлив или, как я, быстро отправляешься к черту. Музыка становилась нежнее и жалостливее под аккомпанемент внезапного ливня, сопровожденного градом. Свирепый ветер врывался сквозь щели дверей и свистал уныло в трубе камина. Ветер, холодный, как объятие смерти, и пронизывающий, как лезвие ножа. Я задрожал и, наклонившись к тускло горевшей лампе, приступил к чтению своих писем. Когда я распечатал письмо из Австралии, на стол выпал чек в 50 фунтов, учитываемый в одном из наиболее известных лондонских банков. Мое сердце застучало от прилива благодарности и облегчения. «Мой милый Джек!» — воскликнул я. «Я обвинял тебя напрасно! Твое сердце осталось добрым!» И глубоко проникнутый великодушием своего друга, я стремительно принялся читать его письмо. Оно было недлинное и писанное, видимо, в торопях. «Дорогой Джеффри, мне было очень жаль узнать, что ты в таком скверном положении, что человек с твоими способностями не может завоевать себе должного места в литературном мире, только доказывает, какое стадо дураков ныне процветает в Лондоне. Мне кажется, что все дело сводится к необходимости нажать некоторые пружины, и это возможно только при помощи денег. Посылаю тебе с радостью просимые 50 фунтов. Пожалуйста, не торопись отдавать их. Думаю, ты будешь мне благодарен за то, что я посылаю тебе друга, настоящего друга, неподдельного, уверяю тебя. Я дал ему письмо к тебе, и между нами самое лучшее, что ты можешь сделать, это предоставить ему себя и свой литературный труд. Он знает всех и знаком со всеми ухищрениями редакторских приемов и газетных клик. К тому же он филантроп и всегда рад случаю помочь либо деньгами, либо протекцией. Он очень влиятелен в высших кругах и вытащил меня из крупной неприятности. Я страшно благодарен князю и при случае рассказал ему и про тебя. Какой ты умный и с каким уважением относились к тебе в нашем милом университете. Он обещался поставить тебя на ноги. Он всесилен, это понятно, если принять во внимание, что весь цивилизованный и нравственный мир подчиняется богатству, а у него денег хоть отбавляй. Воспользуйся им. Он только этого и желает. Напиши мне, когда твои дела продвинутся. Не беспокойся насчет возврата 50 фунтов, пока твои дела совершенно не поправятся. Вечно твой, Боссолс». Я улыбнулся, прочитав смешную подпись, хотя в моих глазах стояли слезы. Боссолс. Было прозвище, данное ему товарищами, и никто иначе не называл его, кроме профессоров, для которых он был Джон Кэррингтон. Я сложил письмо с чеком и, размышляя, какого рода человек этот филантроп с несметным количеством денег, собрался открыть другие письма, радостно сознавая, что на следующий день могу уладить счета с хозяйкой. Кроме того, мне теперь было возможно заказать себе ужин и одновременно зажечь огонь в унылом камине. Но раньше, чем заняться удовлетворением своего животного, я открыл длинный голубой конверт, столь похожий на угрожающую повестку, и, развернув лист, просмотрел его с изумлением. Что это означало? Строки замерцали перед моими глазами. Удивленный и пораженный, я читал и перечитывал написанное, не понимая, в чем суть. наконец, я понял, и нечто вроде электрического тока пронзило меня. Нет, нет, это было невозможно. Судьба не бывает столь сумасшедшей, столь игривой и бессмысленно капризной. Это злая шутка, устроенная нарочно, чтобы меня извести. А между тем, если это была шутка, то шутка изумительная, имеющая также и вес закона. Клянусь, новость казалась мне положительно достоверной.